Мы працягваем праграму. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Сёння 8 снежня, у дзень, калі не стала СССР, мы пагаворым пра развал імперыі ў асэнсаванні Святланы Алексіевіч і ў народным успрыняцці. Пра тое, ці арыштаваныя звольненыя чыноўнікі і ў чым іх падазраюць. А таксама, ці можа быць адноўлены чырвоны касцёл у Менску ў першасным варыянце. Двадцать чатыры гады таму, 8 снежня 1991 года, у рэзідэнцыі Віскулі ў Белавежскай пушчы кіраўнікі Беларусі, Расіі і Украіны Станіслаў Шушкевіч, Барыс Ельцын і Леанід Краўчук падпісалі гэтак званае Белавежскае пагадненне, якое паклала канец гісторыі СССР. Асэнсаванню лёсу так званага савецкага ці чырвонага чалавека учора напярэдадні прысвяціла значную частку сваёй нобелеўскай лекцыі Святлана Алексіевіч. Яна задавалася і пытаннем, што ўзышло на абломках той вялікай савецкай імперыі.
Што з намі прайшло, когда імперія пала? Раньше мир делился палачы і жертвы, это гулаг. Браты і сёстры, это вайна. Электорат это технологии, современный мир. Раньше мир еще делился на тех, кто сидел и кто сажал. Сегодня делится на славянофилов и западников, на национал-предателей и патриотов, а еще на тех, кто может купить и кто не может купить. Последнее, я бы сказала, самое жестокое испытание после социализма, потому что еще недавно мы все были равны.
Нагадаю, дзяржаўныя тэлеканалы Беларусі праігнаравалі нобелеўскую лекцыю. Можа быць і таму, што пісьменніца абяцала, што яе прамова будзе грубай і жорсткай. Але адкрытай персанальнай крытыкі яна пазбегла. Адносна таго, чаму пісьменніца не згадала ў прамове ні Пуціна, ні Лукашэнку, сваю версію выказаў Мікола Статкевіч.
Нельга чакаць ад пісьменніцы ўвязання ў палітычныя бойкі. Ўсё ж такі падарня Святлана, гэта што не Вацлав Гавел, які хоць быў таксама пісьменнікам, але ён быў актыўна ўдзельнічаў у палітычным жыцці, супраціве, сядзеў у турме і так далей. Вось яна выбітны пісьменнік, суперпісьменнік, але яна ніколі не удзельнічала ў якіх палітычных дзеяннях, і чакаць ад гэтага дае было б проста неправільна.
Ці можна крытыкаваць першага ў гісторыі незалежнай Беларусі нобелеўскага лаўрэата? Як беларускае грамадства адрэагавала на нобелеўскую прамову Алексіевіч? Пра гэта сёння пойдзе гутарка ў экспертызе свабоды. Вось што кажа адзін з яе ўдзельнікаў, шэф-рэдактар часопіса «Архэ» Алесь Пашкевіч.
Светлана Алексеевич, она у нашей литературы особо такая неоднозначная, но относно ее принадлежности к белорусской литературе ведутся давние спречки уже целыми годами, и то потухают, то снова вспыхнут снова силой. И для того, как все ж таки судить, чи является она белорусской литераторкой, чи все ж таки российской, это, на мою думку, потребно такое твердое слово с Алексеевичу. Так, я себе родичу до белорусской литературы. И наибольшим, безумовно, моментом для этого была эта самая нобелевская лекция. Я чекал, что нечто такое максимально прогучить. Но, однако, жаль, не дочекался. Ну, и мне кажется, что именно этим Светлана Алексеевича обезосвечила то, что сама она именно в белорусскую литературу не так уже и не светится, что ей больше комфортно у литературы русской.
Ужо заўтра ўпершыню пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі Брусэль дасылае ў Менск сваіх экспертаў. Сюды прыбудзе дэлегацыя Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў і генеральнага дырэктарату Еўрапейскай камісіі па палітыцы суседства. Як паведамілі свабодзе ў прадстаўніцтве Еўрапейскага звязу ў Беларусі, дэлегацыя сустрэнецца з прадстаўнікамі беларускіх уладаў, грамадзянскай супольнасці і апазіцыйных партый, а таксама з кіраўнікамі місіяў краінаў развязу і прадстаўнікамі міжнародных арганізацыяў, каб ацаніць стан дачыненняў паміж Еўразвязам і Беларусю і абмеркаваць далейшыя крокі. Кіраўнік Менскага цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў сказаў у гэтай сувязі свабодзе.
Адметнасць тут ёсць у тым, што гэты візіт адбываецца ўжо пасля таго, як санкцыі зняты. Гэта першы візіт такога ўзроўня пасля зняцця санкцый, дзе фактычна тыя чыноўнікі, якія прыязджаюць зараз з Еўрапейскага саюза, маюць высветліць, ці збіраецца сапраўды Беларусь рухацца па шляху нейкіх рэформаў, па шляху нейкіх зменаў, альбо сітуацыя застаецца закансерваванай. Першае, гэта высветліць сітуацыю з правамі чалавека, і па-другое, гэта высветліць, ну, магчымы рух у тых галінах, якія стаяць на парадку дня у взаимоотносинах с Европейским Союзом. Это там сусветная гандлёвая организация, Болонский процесс, визовая фасилитация, мобильное партнерство, которое там, махчима, будет там подписано и уведено из Беларусью. А так само обмаркование махчимости там, финансовой допомоги Беларусью в выглядит там разных финансовых инструментов, программы, которые имеют власть у ЕС. Ну, я думаю, в этом сенс визита.
Меркуя Андрей Ягоров. 4 гады споўнілася украінскаму хлопчыку Андрэю Семеліту, які праходзіць лячэнне ў Гомелі ў цэнтры радыяцыйнай медыцыны. Родным было прыемна даведацца, што цягам выходных у Беларусі прайшла акцыя ў яго падтрымку. У Гомелі, Менску, Бабруйску, Слонімі і іншых гарадах сотні школьнікаў ды іх бацькоў пачалі шыць мяккіх снегавічкоў. Гэтыя цацкі замаўляюць тыя, хто хоча фінансава падтрымаць сям'ю і аплаціць нятаннае лячэнне. Вот что каже мать Андрейки Алена Семелит.
Это очень большая помощь. Люди, насколько просто отозвались, даже никто просто не мог поверить, сколько людей просто отозвется. Всем, во-первых, большое очень сильное спасибо за поддержку, за теплые слова, за поздравления, Андрюша. Очень много людей, кто звонит, поздравляет и просто приходит, нас проведывает. Так что всем большое огромное спасибо.
Сказала Алена Семелит.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Паводле пастановы ўраду, на якую спаслалася ўрадавая прэс-служба 7 снежня, адразу 2 намеснікі міністраў і топ-менеджар беларускай чыгункі звольненыя з працы з кампраметуючых прычын. Пад звальненне патрапілі першы намеснік міністра транспарту Яўген Рагачоў, намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Васіль Півавар і першы намеснік начальніка беларускай чыгункі Уладзімір Міхайлюк. Рагачоў і Півавар звольнены, як паведамляе прэс-служба, у сувязі з праступкам, які не сумяшчальны са знаходжаннем на дзяржаўнай службе. Ну, а спадар Міхайлюк звольнены з фармулёўкай, у якой наўпрост гучыць слова «карупцыя». Цытую, за парушэнне пісьмовага абавязальніцтва па выкананню абмежаванняў, якія прадугледжаныя заканадаўствам аб барадзе з карупцыяй. Ва ўсіх 3 выпадках зразумела, што прэтэнзіі да чыноўнікаў вялікія, але канкрэцікі няма. Знайсці нейкія звесткі пра іх лёс спрабаваў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, які з намі на сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Што вам удалося высветліць, які статус у гэтых чыноўнікаў? Яны проста звольненыя, яны затрыманыя, ці, можа быць, яны знаходзяцца ўжо і пад вартай?
Па-першае, удалося зноў как бы выйти на ситуацию нашу традиционную, коли ничего фактично неведомо про высокопоставленных чиновников, над якими нависло некое обвинувачение у коррупции. Про всех 3 на сайтах уже нема информации, на сайтах этих ведомствов, литерально за никаких одинов все знищено. Другое, коллеги, как звичайно, ничего не кажут, навод такую информацию, те был ли он на минулом тыдне на праце, те не был. И самое главное, не удается журналистам до их дотелефоноваться, выйти. Такое, звичайно, бывает только, когда человек у нас уже затриманный, арештованный, вот сидит где-то под вартой, и тогда вот проходит некий час, вот как было недавно с Владимиром Бирожковым, только простыдно становится ведомо, что и он уже затриман, где оперативная такая официальная информация о подтверждении этого. Но речь это самое могут быть некие нюансы. Вот незалежный журналист Сергей Сацук, который давно занимается расследованием коррупционных справ, и он звертает увагу вот на такую ситуацию, когда неведомо, где человек, где чиновник, и что может быть, за чего это может быть такая затримка информации.
Либо не арестовывали, да, либо арестовывали, и они молчат, эти структуры, потому что там решаются сейчас какие-то важные вопросы. Либо там оперативно какие-то действия дальше проводятся, да, тоже какие-то важных лиц хотят взять, да, поэтому пока не разглашают информацию. Либо там решают вопросы между собой, могут президент там решать вопросы, там идут разборки внутри. Дадут ход этому делу, не дадут, согласовывают действия дальнейшие по делу. Поэтому пока не говорят. Как согласуют, я думаю, действия, закрывать его, не закрывать, дело продолжать, в каком объеме продолжать, сколько людей хватать. То есть у нас обычно такие дела отсекаются на каком-то этапе. То есть их никогда не берут. Вот этого берем, этих пока оставляем. Думаю, здесь такая же ситуация.
Мы почули меркование незалежного журналиста Сергея Цуцука, а с нами по-ранейшему на сувязи коллега Олег Груздилович. Олег, ну вось калі ёсць намёкі на карупцыю гэтых чыноўнікаў, то якія карупцыйныя схемы маглі б існаваць у межах згаданых міністэрстваў?
Ну, найбольш пэўна журналісты разважаюць адносна Васіля Півавара, гэта намеснік Мінсельгасхарчу, які адначасова быў і дырэктарам дэпартаменту ветэрынарнага і харчовага нагляду. Чаму менавіта на яго? Таму што літаральна вось месяц-два таму ў Беларусі прагучалі вельмі гучныя справы з удзелам КДБ. КДБ ўмяшалася ў іх. Гэта справы фірмаў Консул, фірмы Біаком, то замешаны вядомы сенатар, палітык, бізнесмен Андрій Павловський, якого КДБ затримлювала, потім визволила. І там якраз ось фігурують харчові добавки і різні сродки, які вживаються на ринку жилогадовлі. Тому, можливо, справа Півовара ніяк зв'язана з цим. Що стосується Євгена Рогачова, першого намесника Мінтрансу і намесника Білоруської чыгункі Владимира Михайлюка. Тут, конечно, пакуль такі здагадки. Одно Сарагачова каже, що у цього відомості вельми шмат різних можливостей, каб отримувати некі откати. Ось можливо з гэтым зв'язана і його неадавка. А адносно Михайлюка, це білоруська чыгунка, тут так само транспорт, тут так само шмат різних можливостей для отримання откатів після неких працев, після неких державних там закупок, державних домовов. Ось. Ну, можна згадати, до речі, певний от конкретний випадок, це вже справа 10-годової давніни, навіть більше, але вельми гучна була в початку 2000-х років, одна з самих гучних корупційних справ, це справа було начальника білоруської чигунки Віктора Рахманько, так само сенатора. І він був арештований і обвинувачений не просто у корупції, а у великим крадежі і у хабари. А я сам був на Подворановичі, на сядзібі, яку побудував, і він на гроші. Це було по тих часах, у 2001 році. Ну, просто невірогодне. І дивно, але суд потім більшість обвинувачення з його зняв, тільки залишилося службове зловживання, і замість 9 років, які йому погрожали поводлі кримінального кодексу, він отримав тільки 1 год і 9 місяців, причому навіть не був відправлений у колонію, бо йому суд залічив хатній арешт.
Олег, а чим урешті скончилася справа Віктора Рахманько?
До речі, цікаве питання, тому що вона скончилася таким уже, как бы, с юридичным пшиком. Праз некий час Рахманько нібито покрив некие страты, якія нанес державе, зовсім невеликі, видать. У него была конфискована некая незначная майомость. И он з'ехал в Москву, опинувся у керавництве российской чыгунки. Его там, как пишут, пригрел был керавник российской чыгунки Якунин. Но отримал вельми добрую посаду и по звездках дагэтуль живе в Москве.
Подробязности ад Олега Груздиловича. Як я уже згадывала, сёння 8 снежня гадавіна белавежскіх пагадненняў 91 году. Ці шкадуеце вы, што Савецкі Саюз тады распаўся? Гэтым мы цікавіліся ў людзей на вуліцах Гомеля.
Сложный вопрос, потому что в Советском Союзе, если бы правильно реформы провели, это было бы намного лучше, чем сейчас. Но кто бы эти реформы проводил экономически, вряд ли были бы люди, с которыми бы настолько соображали головой или допустили в то время экспертов к этому делу, чтобы это произошло. Суть в том, что то, что происходит, то уже происходит. В этом философия жизни. Я вообще стараюсь не жалеть о том, что происходило в моей жизни, а стараться эту жизнь сделать лучше для себя.
Двоякое мнение. И жалеем, и не жалеем. Жалеем, потому что все были вместе. Тогда сила была, конечно. А с другой стороны, конечно, посмотреть, как все расцвело, так с этой стороны очень хорошо.
Конечно, жалко. Но раньше зарплаты были получше, и устроиться можно как-то было попроще, не сейчас жить тяжеловато.
Так сразу не ответишь. Есть положительные моменты, есть отрицательные моменты. Ну, например, наша республика стала независимой. О нас заговорили как о государстве. Ну и отрицательный момент, конечно, мы все-таки все Советского Союза выходцы. Ностальгия по этому поводу тоже мучает. Ну и отношение в экономическом нам стало, наверное, тяжелее, чем было раньше.
Ни капли. Для меня не идеал коммунистическое государство, мне скорее ближе к капитализму. Я противник коммунизма, то есть я смотрю, как сейчас в неволе живут люди в Северной Корее, меня это немножко пугает.
Были едины все, а теперь уже разные государства, поэтому и плохо. Экономика страдает от этого.
Нет, не жалею. Для меня не важно, распался он или есть. Я живу, да и не думаю.
Я человек старой формации, меня устраивало многое в Советском Союзе. Во-первых, по работе, по производству все было распределено. Рынки сбыта, обеспечение. Ну и мне нравилось жить при Советском Союзе.
Ну, особо я не жалею. Так произошло уже, поменять нельзя. Но зато наша республика, так сказать, независимая. Я люблю свое государство. И у нас, слава богу, порядок, мир. Вот единственное, что нам надо еще повернуться к людям, чтобы мы чувствовали, что нас государство заботится. Я вот не знаю, как это сказать конкретно. Из-за мелких чиновников недоверие власти. Вот это.
Это были меркования Гамельчукову. Во уступном слове до Нобелевской лекции Светланы Алексеевич, секретарка Шведской академии Сара Даниус, у приватности отзначила, что у творчести этой белорусской письменницы мы маем перед собой подсумование тых катастрофов, якія наклали отбиток на житё червоного человека от революции 1917 года до коллапсу советского коммунизма. Ну и про гэтага чырвонага чалавека учора таксама гаварыла Святлана Алексеевіч.
Красны чалавек так і не смог вайти в то царство свободы, о котором мы мечтали на кухні. Россию разделили без него, он остался ни с чем, униженный, обворованный, агрессивный и опасный.
Цитата з Нобелевской лекции Светланы Алексеевич. Дарэчы, гэтую лекцию, гэтую падзею цалкам праігнаравалі беларускія дзяржаўныя тэлеканалы. За афіцыйнай медыяпрасторай сачыла учора Інна Студзінская, якая з намі на сувязі. Прывітанне.
Добры вечар.
Дык ці знайшлі вы нейкую згадку пра Алексеевіч?
Вот учора синхронно с початком мемориальной лекции Светланы Алексеевича 19:30 почался выпуск новин на телеканале СТВ «Столичное телебачение». Ну и там стандартный такие порядок. Лукашенко проводит нараду по экономике, в Уменску з'явится ледовый покой, там некие жахи, бодяжные собаки загрызли мясцового жихара. А про культуру наогул ни слова. Ну и одночасово вось ішла гэтая лекция, якую народ глядел по Ютубу, праз интернет, бо белорусских каналы на простовой трансляции не было, не показывали. Думаю, ну может там іншие каналы. В 20:30 новина на ОНТ. То же самое, экономика, бодяжные собаки, ледовый покой, а с новинок культуры про портрет Янки Купалы. Ну и у 21:00 так званый головный эфир на Первом канале. Не буду уже переличивать про остальные сюжеты, а вот с культуры так само про портрет Янки Купалы и про спектакль «Арт». И ни слова про лекцию Нобелевской лауреатки. То бок электронные СМИ цалком проигноровали эту подею.
Ну, а газеты хотя бы сгадали, некая сгадка, заметочка маленькая.
Ну, вот сегодня проглядели с раницы мы все газеты. Из друкованных СМИ только орган администрации президента, СБ «Беларусь сегодня», у рубрицы «Культура» опубликовала короткую нотатку «Слово лауреату». И там только поведомление, что по традиции новые лауреаты самой престижной премии свету промовляют урочистую промову, якая называется лекцией. Учора у вечера у Шведской академии с Нобелевской лекцией выступила белорусская письменница Светлана Алексеевич. Ни водной цитаты, ни про что говорила, ничего. И одинное, что называется только сёлетний помер премии Нобелевской. Вось, каля 970 000 долларов. Остатняя газета ни слова.
Інна, ну, у прынцыпе, у афіцыйных медыў ёсць яшчэ шанс, можна паказаць цырымонію ўручэння прэміі.
Ну так, хотя загадзе яны не планавалі, казалі, што няма ніякіх тэхнічных, юрыдычных, фінансавых магчымасцяў, хаця гэта не так, это бясплатна можна было зрабіць. І зараз беларускае грамадства ўсё ж такі звяртаецца да кіраўнікоў Белтэлерадыёкампаніі, вось у прыватнасці ТБМ, да Геннадзя Давыцькі звярнулася з просьбай аб жывой трансляцыі, але адказу дагэтуль не атрымала. А вось беларусы зараз такую кампанію у інтэрнэце зладзілі, яны звяртаюцца да кіраўніцтва БТ і НТ з петыцыяй і просяць паказаць вось гэтую трансляцыю ўручэння прэміі. Пішуць вельмі добра пра Светлану Алексіевіч, што гэта такая падзея, весь свет сочыць зараз за Стакгольмам, а вось у нас няўжо Светлане няма месца ў беларускай культуры. І гэтая петыцыя накіраваная міністру культуры Барысу Святлову, старшыні Белтэлерадыёкампаніі Геннадзю Давыцьку і старшыні праўлення другога нацыянальнага телеканала Рыгору Кісялю. Сёння днём было паведамленне, што пад петыцыяй сабралася больш за 6 тысяч подпісаў.
Такім чынам, рэакцыя беларускіх уладаў на прысуджэнне Святлане Алексіевіч Нобелеўскай прэміі застаецца больш чым стрыманай. Віншаванняў не было, і ў лепшым выпадку канстатацыя факту ўзнагароды. Афіцыйныя тэлеканалы, як вы чулі, не транслююць падзеі Нобелеўскага тыдня, нібыта за нейкіх тэхнічных праблемаў. У гэтым кантэксце Беларусь становіцца ў шэраг нядобрай памяці рэжымаў, якія некім падобным чынам ставіліся да сваіх лаўрэатаў. І гістарычныя паралелі мы абмяркуем з Юрыем Дракахрустам, які далучыўся да мяне ў студыі.
Добры вечар.
Юрый, ну вось першая паралель. Згадаем, што ў нацысцкай Нямеччыне не проста не шанавалі лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі, але і забаранялі ўсім нямецкім навукоўцам атрымліваць яе. Хто паклаў пачатак, якія факты?
Ну, паклаў пачатак, разумела, Гітлер. Вось, але гэта было звязана з тым, што ў 36-м годзе Нобелеўскай прэміі міру быў уганараваны нямецкі журналіст, антыфашыст, пацыфіст Карл фон Асецкі. Берлін, зразумела, быў агрэсіўна супраць. У той час, калі ён атрымаў узнагароду Асецкі, ён знаходзіўся ўвогуле ў канцлягеры. Варта сказаць, што потым яго ўсё ж такі выпусцілі, памясцілі ў турэмны шпіталь, заявілі, што ён нібыта сам адмаўляецца ехаць у Стакгольм. Ён не паддаўся на гэты ціск, потым яму проста не далі візы, і праз два гады ён памёр ад тых пакутаў, якія ён перанёс у концлягеры. І, дарэчы, у гэтым сэнсе нацыі былі памятлівыя, і калі яны акупавалі Нарвегію, то сябры этого Нобелеўскага камітэту падвергаліся пераследу з боку гестапа, так бы мовіць, за тое, што вось далі прэмію Асецкаму. Акрамя таго, пасля таго Гітлер сказаў, што гэта антынямецкая прэмія, вось, і тры лаўрэаты, два па медыцыне, адзін па хіміі, адмовіліся, былі вымушаны адмовіцца ад гэтых прэмій, якія яны атрымлівалі ў 38-39 годах, потым яны атрымалі іх пасля вайны. Вот такі нацысцкі досвід стаўлення да Нобелеўскай прэміі.
Ну, а нашы слухачы могуць памятаць сітуацыю, калі ў Савецкім Саюзе бэсцілі нобелеўскіх лаўрэатаў па літаратуры. Вось я асабіста туманна так з дзяцінства, калі слухала радыё афіцыйна, я згадываю, што штосьці гаварылі пра Салжаніцына, і тады казалі такую фразу, якая ў маёй памяці, што уся сутнасць ягоных твораў у ягоным прозвішчы. Вот там это было лош, яны чамусьці з гэтага прозвішча выцягвалі. Ну, тады ж нарадзілася і вядомая ацэнка савецкіх людзей, іхных твораў, нобелеўскіх лаўрэатаў, не чытаў, але асуджаю.
Ну, так, ну, варта сказаць, што ўсё ж такі, як бы, эта эпапея пачалася яшчэ з узнагароджання Буніна, вось, але тады это проста замоўчвалі. А вось Пастернак і Салжаніцын, это сапраўды была вакханалія траўлі на самым высокім узроўні. Вось, калі далі прэмію Пастернаку за доктара Жывагу, ажно прэзідыум ЦК КПСС прыняў адмысловую пастанову, што кніга хлуслівая, потым тагачасны шэф КДБ Семён Семічасны публічна сказаў, што Пастернак это свіння ў нашым савецкім агародзе, якая там крохкая. Ну і ўсе, так бы мовіць, тагачасныя СМІ, газета «Праўда», праграма «Урэмя», ўсе, як бы мовіць, адзначаліся, і нават той, што вот вы ўзгадалі, збіралі сходы ў працоўных калектывах, якія, так бы мовіць, асуджалі, зразумела, не чытаючы гэтай кнігі. І нешта падобнае было супраць, як мы памятаем формулёўку савецкую літаратурнага ўласаўца Александра Салжаніцына. Это ўжо 70-й год, таксама была налажана усесаюзная кампанія травлі, але в адрозненні Пастернака фактычна прымусілі адмовіцца ад прэміі. Вось Салжаніцын не адмовіўся, праз кароткі час, як вядома, ён быў дэпартаваны з Савецкага Саюзу. Вось, і тады ён атрымаў гэтую прэмію. Ну і ўжо апошні, так бы мовіць, такі хвост савецкі, хаця ўжо кампаніі тады адмысловай некай такой маштабнай не было, але это прэмія 87-го года, прэмія Бродскага.
Але ён ўжо быў за мяжой, так што...
Ён быў ўжо за мяжой, да, ну і ўсё ж такі 87-й год, это была ўжо перабудова. Я памятаю пару публікацыяў было, але, ну, параўнанні з тым, што было ў тыя, так сказаць, баснословные часы, так. Да, это непараўнальна.
Юрий, а вось калі параўнаць рэакцыю на цяперашнюю нобелевскую лаўрэатку беларускай і расійскай, скажам, грамадскасці, улады, прэсы, ці шмат яна адрозніваецца?
Ведаеце, я бы сказаў, адрозніваецца. Што тычыцца Беларусі, то па меншай меры фармальна, ну, это нават было не віншаванне, як бы такая констатацыя, што это важная падзея зрабіла Міністэрства замежных справаў Беларусі. Ну, ведаць, я тады пажартаваў, што, відаць, Светлану Алексеевіч прызналі як суверенную дзяржаву, таму што звычайна это не робіць МЗС. Вось. Сам Лукашэнка, калі мы памятаем, первая заява яго была пра тое, што, ну, маўляў, ну, да, значная падзея, маўляў, ну, вот, беларуска атрымала. Потым мы памятаем, была больш жорсткая яго,
так сказаць, брудам, так.
Пасля таго, як Алексеевіч сказала пару цёплых словаў пра кіраўніка Беларусі, сказаў, што палівае брудам, але ўсё ж такі ў адрозненні вось ад тых савецкіх часоў, сказаць, што па ўсёй краіне, па ўсіх СМІ пайшла вот такая хваля, ну, я бы не сказаў. Вот тое, што мы чулі з інтэрв'ю, з матэрыяла Інны, палітыка зараз замоўчвання. Это было, сказалі два слова, ўсё больш няма. У Расіі рэакцыя іншая. Па-першае, на самым версе, ну, фактычна, Алексеевіч сказала, што ёй патэлефанаваў некі намеснік міністра сувязі Расіі, ну, это хутчэй за ўсё просто сам чалавек ад свайго імя. Крэмль так буркнуў пару словаў вуснамі спадара Пяскова на яе крытыку, ну, і, ўласна, на афіцыйным узроўні нічога. А вось, што тычыцца, скажам, узроўня СМІ, ну, это зразумела непараўнальна з часамі травлі Салжаніцына, Пастернака, але я бы сказаў так даволі шырока. Даволі шырока і пісьменнікі вядомыя, думае, і навукоўцы, там і в «Известіях», і в іншых медыях, ну, такая міні-травля, ўсё ж такі, я бы сказаў, у Расіі была. Хаця, ізноў жа, не тыя часы, там і на «Дажде», і в некіх незалежных СМІ гучалі, зразумела, і іншыя галасы на, у пользу, на карысць Светланы Алексеевіч.
Дзякую, гэта былі назіранні Юрыя Дракахруста.
Ці можна крытыкаваць погляды і творчасць першага ў гісторыі незалежнай Беларусі нобелеўскага лаўрэата? Як беларускае грамадства і сацыяльныя сеткі адрэагавалі на нобелеўскую прамову Светланы Алексеевіч? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць каардынатар лятучага універсітэту Таццяна Вадалашская і шэф-рэдактар часопіса «Архэ» Алесь Пашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гутарка экспертаў хвілінаў праз 15, ну а зараз водгукі на нобелеўскую лекцыю нашых слухачоў.
Ціна, зараз слухала Светлану Алексеевичу. Хочу сказаць, што я всіх нас поздравляю. Это большой феномен, это явление, это большое явление. Это редкого мужества человек с большой буквы. Наконец-то свершилось. Я вас всех поздравляю, она такая же великая, как Быков, и дальше.
Светлана Алексеевич отримала Нобелевскую премию. Я разумею это, як, что эта премия дана всей белорусской литературе. Светлане Алексеевичу, Василию Быкову, Владимиру Короткевичу, Григору Бородулину, Геннадию Буралкину, Нилу Гиллевичу, Сергею Законнику и многим іншим. И она только на вершине. И она зробила самую великую справу. За что ей дали премию? За правду. И она демонстрировала правду. І я, наприклад, даю зараз усім і білоруським, і русським, я думаю, письменникам, поэтому правду треба, правду ценять. Ось чому влади так і ненавидять її. Про згубу віншують, тому що для їх усе надворот. Якби адміністрування у люстерку. Я підійшов до зеркала, ой, стою насупи цього, підняв праву руку, гляжу на того дядьку у люстерку, а він підняв лівою. Ось такі влади, у їх все надворот. Правда є так. Монаху сняло шуранье і надворот. Віншуюся, пан Олексійович, і гонорюся вами. Дякую, Михайло.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. З вами Радио Свобода. Белорусскую молочную продукцию у России забраковали, як тлумачиться, за присутності у продуктах консервантов и леков. 7 снежня Россия увела часовое обмежование на поставку Украину продукции 5 белорусских молочных предприемств. Сморгонские молочные продукты, Лицкого молочного комбинату, Слуцкого сыроробчего комбинату, Мелковиты, Рогачевского молочного комбинату и молочной компании «Новоградские дары». Тим часом, наприкінці минулого тижня, представник Мінсельгазхарчу Олексій Богданов повідомив, що поставки припиненої не будуть, принамсі кінчаткове рішення приймуть після закінчення 8 снежня перемовів у Москві. Один з керівників Рогачевського молочного комбінату так коментує претензії російської служби ветеринарного нагляду.
На данный момент, насколько я знаю, идет процесс рабочий, переговоры наших ветслужб, Россельхознадзора, поэтому, в принципе, ограничений поставок на Российскую Федерацию у нас нет. Те, которые машины у нас запланированы, и по сырам, и по сухому молоку, и по консервам, они проходят спокойно границу. Единственное, что да, усилен отбор проб, пробы отбирают, но мы к этому относимся спокойно, потому что мы уверены в качестве своей продукции. Я бы не сказал, что ситуация такая довольно-таки напряженная, она рабочая, и в рабочем, скажем так, ритме она решается.
Не дав тлумачення на конт подобних претензій у Россельхознагляду до сыров з базиліком і чесноком і керівник акціонерного товариства молочная компания «Новоградские дары» Сергій Юрчик.
Комментировать не буду. Были какие-то несоответствия, которые были выявлены Россельхознадзором. Мы их оперативно все устранили, все данные передали в Минсельхозтрат, и там сейчас разговаривают с российской стороной.
Керівник молочного предприємства заявив, що до гэтага часу адгрузка ў Росію вялася як звычайна, а цяпер пакуль што няма чаго адгружаць. Адмаўляецца каментаваць прэтэнзіі расійскага боку і ў Мілкавіце.
В настоящее время развод работает в рабочем режиме. На все остальные вопросы мы ответим вам в письменном виде через прямой запрос на завод.
Гомельское молочное предприятие «Мелковита» со своей продукцией довольно часто фигурует у распоряжениях российской службы ветеринарного нагляду. И особливо это дотычит вырубу сухого молока, у яким российские специалисты означают высокое утримание метронидазолу, лекового препарату супроть узбуджальников инфекций и бактерий. Ви на хвилях Радіо Свобода. У Мінську 13 снежня відбудеться вулична процесія, яку проводить католицький костел у Білорусі. Масова акція примеркована до початку надзвичайного году Божої милосердності, який розпочинається у католицькому костелі на розпорядження Папи Римського. Про це повідомив митрополит Мінсько-Могильовський арцибіскуп Тадеуш Кондрусєвич на сьогоднішній своїй пресовій конференції. Ну а подсумовуючи вынік минулого года, ён назвал важной подеей визит у Беларусь дзяржсекратара Ватикану. Однако особливую заслугу ён бачит у дейности апостольского нунция Клаудио Гуджероти, який на распаджение Папы Римского покидает Беларусь деля дальнейшей працы в Украине.
Когда он приехал, ситуация в Беларуси на международной арене была одна. Мы ведаем санкции. Иншая так сама. Проблемы. И Нунций поехал до вязницы. Нунций спотыкался с представниками улады, спотыкался с дипломатичными представниками інших країн світу, с представниками Евросоюза. И мы ведем, что сегодня этих санкций нема. Ведем так само, что вязни были звольнены не только это была воля президента, але об этом просили не только Евросвяз, не только Соединенные Штаты Америки, але просил так само и папа. А мы видим, что таким звеном, який совесть в этом является, завсёд инициатура, завсёд является эмоции. Всякие были тяжкие питания и так далее, але он именно так по-человечу подходил до всего этого, и это все творило новый климат, относим помеж костёлом и державой. И так само относим, дякую чиновцу, помеж Беларусью и меньшими краинами света, особливо Евросоюзом.
Азначыў на сваёй сённяшняй прэс-канферэнцыі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Ну, а зараз пра тое, як можа выглядаць чырвоны касцёл. У менскай студыі інтэр'еру Мілан распрацавалі праект аднаўлення чырвонага касцёлу ідэнтычны першаснаму варыянту, датаванаму пачаткам 20-га стагоддзя. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Самое познавальное и ведомое храмовое збудование столицы належит державе, и костельное керавництво не может самостоятельно принимать решения по реконструкции колишней власности. У свою чергу городские улады и предприемство «Менская спадщина», на балянсе якої находится объект, до идеи разрастания комплексу ставятся скептично. Про нюансы архитектурной задумы рассказывает директор студии «Милан» Александр Шарпенко, прихожанин Червоного костёла, сябра парафиальной рады.
С благословения пробыща Червоного костёла Владислава Завнюка и митрополита нашего, Тадеуша Кандрусевича, працуем над концепцией реконструкции и реставрации Червоного костёла. Такий был стан проектный. На сегодняшний день заканчивается галерея, как бы, и немає такого будинку. Как бы, да, не достроился, потому что не было тогда территории,
Проектным увасабленнем обновленного костельного комплекса у 3D-формате займается архитектор студии Змитер Масловский. По его словах, основой послужили эскизный проект и гравюра початку 20-го стагоддзя, якія захавалися до наших дзён.
1905 год. Перед плануванням, я так розумію, це гравюра. Тобто таким планувався, і ось такий план мається. Зараз ми тут закінчуємо чорний костёл, а ось це планувалося. Ніколи не було, не було.
За свою більш ніж 100-годову історію чорний костёл зведував збільшого косметичні ремонти і тепер має потребу у ґрунтовній реконструкції. Як каже Олександр Шарпенко, найбільшу тривогу викликають підвальні помешкання, які регулярно підтоплюються навіть після невеликого дажджу. При гэтым спробы змагацца з навалай уласнымі сіламі расцэньваюцца як самадзейнасць. За гэта менская спадчына ўжо прыгразіла пакараць падведамасную установу штрафам на 500 базавых велічынь.
Владеет зданием не костёл, менская спадчына. На самом деле, что она? То есть в старом городе, который приносит деньги, то есть они этим зданием занимаются. А где что не принимается, не приносит доходы, никто не хотят вкидывать деньги. Но, тем не менее, 2 года назад получено решение на реконструкцию здания. 10 лет назад разрабатывали какую-то часть по костёлу. Тоже денег не хватило, и на сегодняшний день есть шанс, как бы, да, и вот Завальник создавал круглый стол, где собрались представители города, Минская спадщина, Миспроект, который уже якобы уже работает на спецном проекте, который не знает, что там будет.
Як реагують городские улады на идею привести особные элементы Червоного костёла в отповедность с планами архитекторов? Александр Шарпенко каже, что покуль особливого энтузиазму не отчул.
Показали им графику так по плану, подготовили эскизничек, подняли по съемке, посмотрели по сетям. Давайте, есть же, скажем так, Миспроект, уже проектировщик, который придет, да? И на самом деле, мы стали сказать, что мы только с радостью. Мы не хотим делать коровники проектировать, мы хотим делать костёл, потому что все-таки это слабо людям останется, и на века сохранится. Но потом освещение день без твои письма. Ну, какому праве умеете выполнять там работы какие-то, вы там реконструкции делаете. Мы написали письма, то есть подождите, читайте закон. Мы сделали космический ремонт, а по договору аренды у вас написано, если вы допустили аварийное состояние, то есть поможем с этими средствами. Ушли в тишину. Когда мы сделаем графику, опять поднимется шум. То есть это такая, ну, малая борьба, конечно, идет. Ну, надо закончить, скажем, хорошее дело, которое положено. На каждой поштовке у нас червоный костёл. Эмблема города.
У двухповерховом будинку, який може стать протягом теперішньої галереї, архітектори студії інтер'єру Мілан пропонують розмістити школьні класи, творчі студії, а так само обсталювати некалькі келляў для ксяндзоў. На фронтальнай частцы запланаваны балькон, з якога мог бы звярнуцца да паствы мітрапаліт, а на другім паверсе мяркуецца абсталяваць тэрасу для правядзення мерапрыемстваў пад адкрытым небам. Сярод праектаваных аб'ектаў – капліца Божай Маці, помнік Яну Паўлу II, урачыстая брама, арка для кроснага ходу ды іншае. При гэтым ініцыятары рэстаўрацыі не прэтэндуюць на бюджэтныя сродкі, кажучы, што ў такой сітуацыі найлепшыя інвестары – самі вернікі. У скрайнім випадку звернемся до Папи Римського. Навряд чи він адмовить у такой богоугодной справе, виказує переконання один з авторів проєкту Олександр Шарпенко.
Песенька моя хороша. Хваю тебя пекна летяйку, на летяйку, как на летяйку пушистяйку. Поеду поле, поеду поле и сахою.
Thank you.